שלום הרב לייטמן.
Здравствуйте, Раф Лайтман. Я хотел поговорить с вами о нескольких актуальных вещах. Более 25 тысяч человек погибли в Турции и Сирии в результате землетрясения, одного из самых страшных стихийных бедствий за последние 100 лет. И когда я задумался о вещах, то вспомнил, что вы всегда говорите, что все делает Творец. Я подумал про себя, что здесь жестокость просто невообразимая. Вот, например, среди выживших в Турции есть те, кто сбежал от гражданской войны в Сирии с семьей, с детьми. Если их удалось спасти, то это значит, что сейчас они без жилья, и они потеряли кого-то из родственников, конечно. Я спрашиваю себя, что сделали эти люди, что они заслужили такие страдания? Что? Доктор Лайтман, послушай, у нас нет ответа на этот вопрос, это ясно. С одной стороны, с другой стороны, мы должны думать о том, почему вообще род человеческий так сильно страдает. Мы самые умные из всех уровней неживого, растительного, животного. Мы можем делать все, мы можем устроить свою жизнь, думать о землетрясениях, о здоровье, обо всех вещах, чтобы они были просто прекрасными. Почему же мы все-таки страдаем? Мы должны на это ответить, потому что страдания не заканчиваются, наоборот. Чем больше нам кажется, что мы раскрываем в себе все больше и больше возможностей в жизни, мы только больше страдаем. Все больше страдаем. Почему? Очевидно, что по мере того, как мы продвигаемся, у нас появляется больше возможностей сделать свою жизнь лучше. А мы этого не делаем, тогда мы все больше страдаем. Тут я вижу некую логику. Когда я могу сказать, мне дали возможность сделать свою жизнь красивой, хорошей, комфортной для себя, для других, заботиться обо всех и так далее, а я этого не делаю. Бум! Падает какая-то беда на мою голову. Вот так я мог бы ответить на это. Кроме того, что в науке Каббала есть у нас объяснения более возвышенные, более скрытые, но в конечном итоге мне предоставили возможность. Я могу управлять всей природой, всем буквально, сделать свою жизнь безопасной, хорошей, красивой. Чего только я не могу сделать. Я не беспокоюсь об этом в общем для всех. Сразу же удар. Орен, вы смотрите на это так, как если бы это было глобальным, что у человечества есть возможность сделать мир лучше, оно не делает, и приходят удары, доктор Лайтман, да. Орен, но иногда удары приходятся именно на более бедных, доктор Лайтман, да, потому что они менее организованы, у них нет так много средств, но, по сути дела, страдают все. Орен, я слышал, что в Каббале говорится, что Творец добр и творит добро. Доктор Лайтман, да, так написано. Орен, как такое можно говорить, когда видишь бедствия, которые там происходят? Доктор Лайтман, ну, у Творца больше диапазон обозрения вещей, более длительный, более особый по сравнению с нашим диапазоном зрения. И, по всей видимости, с его места можно видеть вещи по-другому. Совсем по-другому. И поэтому не так уж важно, что я чувствую сейчас, что я почувствую через несколько лет. Он хочет подвести нас к какой-то очень особой цели, высокой, возвышенной. Мы должны попытаться исследовать это, понять это и увидеть, можем ли мы прийти к такому состоянию, которое считается особым состоянием, которого мы заслуживаем, Орен. То есть он добр в долгосрочной перспективе, доктор Лайтман. Он добрый в долгосрочной перспективе. Он видит в развитии природы, в отношении природы к нам, как мы развиваемся, как природа приходит, выстраивает нас, воспитывает нас. И хотя в воспитании, как и в детстве, мы тоже проходим воспитание, как правило, не очень-то довольны им, мы не хотим, чтобы на нас давили, чтобы на нас кричали, чтобы нас наказывали даже. Так мы понимаем. Я часто слышу от детей: «Мама плохая». Мама, которая любит тебя так. Она плохая, как такое может быть? Мама плохая, так думает ребенок маленький. И мы находимся в таких рамках, когда нас воспитать и привести нас к хорошему состоянию, для этого нужно давление, нужны проблемы. И в соответствии с нашим развитием мы видим, насколько эти проблемы могут стать серьезными. Орен, вы говорите о природе и давлении. Ощущение было здесь такое, как будто природа посылает нам из глубины Земли какую-то ракету. У нас нет просто системы защитить себя, доктор Лайтман. Конечно, как маленький ребенок по отношению к своим родителям. Что есть у него, кроме как возможность кричать, и кроме того, что он... А может быть, поскольку избалован, не соглашается и не хочет, Орен. Возможно, подписать мирное соглашение с природой. Пусть остановится, успокоится. Коронавирус, землетрясения, войны. Как будто со всех сторон природа нас атакует бомбами. Как можно ее успокоить, подписать договор, поладить с ней? Доктор Лайтман. Поступай согласно ее природе, ее законам, делай то, что она хочет, и тогда тебе тоже будет хорошо. Орен, природа хочет от меня что-то? Доктор Лайтман, да. Орен, а чего? Доктор Лайтман, делай, как она хочет, а он сделает, она сделает, как ты. Орен, а что она хочет? Доктор Лайтман, чтобы мы были хорошими, чтобы... Это значит, чтобы мы соединились вместе в хорошем, правильном, добром желании друг к другу. Все буквально. Орен, какая разница в природе? Доктор Лайтман, это закон природы. Когда все части природы, все они находятся в гармонии, в прекрасной и приятной связи между собой. А человек, который входит со своим эгоизмом и хочет все разделять, отчуждать и делать то, что ему хочется, он выстраивает природу наоборот. Орен, каков ваш вывод? Что мы должны извлечь из всей этой катастрофы? Доктор Лайтман, поскольку мы на самом деле наиболее развитые среди всех видов неживого, растительного, животного и человеческого, нам нужно начать исправления в отношениях между нами, приведя себя к правильной истинной связи, к добрым взаимным отношениям между нами. И тогда мы увидим, до какой степени, если мы хотим установить мир между собой, Творец принесет нам мир. Орен, амен. Перейдем к следующей теме.
Машу Исраэли.
что-то израильское. В некоторых недавних терактах в Израиле террористы были ликвидированы гражданскими лицами, имевшими оружие. И это, конечно, спасло немало жизней. В последнее время количество выданных лицензий на оружие увеличилось более чем на 300% в связи со сложной ситуацией в области безопасности и изменением политики правительства в этом отношении. И когда я подумал про себя, я сказал, знаете, скажем, даже у всех есть оружие. Как вы думаете, это поможет с безопасностью? Доктор Лайтман, конечно же, это поможет с безопасностью, и мы должны просто обучить граждан, как правильно обращаться с оружием. Орен, я скажу вам, что я думал. Я думал, что ненависть, которая была перед нами, была настолько велика. В одном из недавних нападений 13-летний мальчик спрятался между машинами и стрелял в прохожих на улицах. Ждали, пока люди начнут двигаться, чтобы стрелять в них. Как в видеоигре. В видеоигре 13-летний мальчик. Я говорю, как будто у меня есть ощущение, что бы ты ни делал, приходит такая ненависть. С таким наворотом и желанием уничтожить и убить нас. Так что у всех будут пистолеты. Ладно. Доктор Лайтман, смотри, ты был в армии, я тоже был в армии. Что делать? Тем не менее, решения пока что нет, кроме как воспитание и пистолет. На самом деле, Орен, а что вы имеете в виду, когда говорите «воспитание» и «пистолет»? Доктор Лайтман, как говорили в Америке, Творец создал людей разными, а кольт, пистолет, их сделал равными. Кольт, ты понимаешь, что такое? Орен, да-да-да. Доктор Лайтман, это известный пистолет. Ну, вот так вот, Орен. То есть сила, доктор Лайтман, если у всех есть та же сила, ты уже находишься в ситуации, когда у 13-летнего арабского мальчика не только у него будет оружие, но есть у всех, и все умеют им пользоваться, и все также знают, что может случиться, если я воспользуюсь им. Орен, правда в том, что это меня пугает, когда у всех будет оружие, доктор Лайтман, это пугает, но еще хуже, когда вот эти 13-летние из определенных мест в Израиле живут рядом с тобой и держат в кармане пистолет. Орен, вы также сказали и воспитание. Что значит воспитание? О каком воспитании вы говорите, доктор Лайтман? Воспитание — это когда знает каждый, как использовать оружие, когда его можно использовать, когда нет, против кого, против чего. Это тоже обязаны внедрить в общество, Орен. Так чтобы в этой стране было немного безопаснее, доктор Лайтман, это воспитание. И такое воспитание, когда все знают, что у всех есть оружие. У каждого пистолет в руке. А иначе будет только участие граждан. Только участие. Я еду на рынок в Яфо, покупаю за $500 или даже меньше. То, что я хочу. Пистолет, винтовку. Орен, я представляю себе эту картину, когда вы говорите, и меня просто трясет, это как в фильме ужасов. Доктор Лайтман, ну иди и посмотри-ка, что ты можешь достать. Орен, нет, я уже смотрю вперед, на несколько лет вперед. Человек выходит из дома на улицу, у всех на улице пистолеты в карманах, как ручка в кармане сегодня, да? Доктор Лайтман, ну ты видишь, даже в Америке, у которой были такие времена, они все же перешли на более современные, новые, более строгие законы. И не пользуются так, чтобы у каждого было по два пистолета. Были раньше времена, когда у каждого по два ствола было. Орен, так мы возвращаемся? Доктор Лайфман, так мы не возвращаемся. Я просто говорю, что в развитии люди дошли до такой точки, когда сегодня им не нужно оружие. Потому что все знают, что, во-первых, это может быть у каждого. Есть много людей, у которых есть оружие, и они знают, как опасно им пользоваться. Орен, когда у нас здесь будет мир, когда-нибудь здесь будет спокойствие, доктор Лайтман, прежде всего тогда, когда мы узнаем, как мы определяем, для кого есть место в стране, а для кого нет. Орен, а для кого нет места в этой стране, доктор Лайтман? Те, кто живет против этих законов. Очень просто. Я поймал кого-то, всю его семью, всех его родственников, всех за пределы страны. Орен, да, а какая связь с его родственниками, доктор Лайтман? Для того, чтобы помешать ему совершить преступление. Орен, я имею в виду тяжелые законы против террора. Доктор Лайтман, да. Орен, этого будет достаточно? Доктор Лайтман, это очистит место. Орен, а что бы вы еще добавили? Доктор Лайтман, я не знаю, я не думаю, что есть еще что-то. Орен, отлично, перейдем к следующей теме. Доктор Лайтман, да. Орен, новый израильский стартап, который использует собак для выявления рака у людей. Берешь человека, надеваешь на него маску, он дует несколько минут, относишь в лабораторию, даешь собаке понюхать. Собаки более чем в 90% случаев распознают, что у человека рак. И что удивительно, они обнаружили рак на очень ранних стадиях, до того, как появились какие-либо симптомы. Конечно, последствия этого исследования драматично, потому что если удается выявить рак на ранней стадии, многих удастся спасти от смерти. Что вы думаете? Доктор Лайтман, в природе есть такие вещи, которых мы еще не знаем. Может быть, мы узнаем все больше и больше, но это красиво. Это очень хорошо, если бы мы смогли распознавать стадии рака на ранних стадиях развития. И могли спасти благодаря этому много жизней. Орен, да, когда это прочитал, у меня буквально на глаза навернулись слезы. Я рос с 9 лет с моей покойной мамой, у которой был рак. Рак у нее диагностировали поздно, конечно, а потом всю жизнь мучения, а потом все больше и больше. Но разрабатываешь бесконечные приборы и технологии, и лаборатории, и все, что действительно на самом деле красиво. Приходит собака, ищейка, говорит, что у тебя рак, и это просто невозможно понять, что это. Раф, а почему вы думаете, что лаборатории твои умнее собак, Орен? А кто же я, доктор Лайтман? Я вижу, что одна собака пахнет, нюхает другую собаку, я вижу, что это самка, у нее течка. Вот и все. Им не нужно всякой всячины, лаборатории всякой всячины. Все ясно им. Им все ясно. Орен, что они могут унюхать, доктор Лайтман? Это в воздухе. Это гормоны, это частички, которые распространяются также от каждого из нас, как и в случае с обнаружением рака. И собаки это понимают, они могут унюхать. Орен, а что есть у животных, чем мы могли бы воспользоваться, доктор Лайтман? Абсолютно все, абсолютно. Мы все вокруг нас, вокруг каждого из нас есть облако вот этих частичек, которые мы излучаем. И поэтому можно определить все, что есть в человеке, да, даже то, что он думает. Да? Мало того, как он себя чувствует, какие внутренние болезни у него, в каком месте, это понятно. Орен, животные все это чувствуют, доктор Лайтман. Большинство животных чувствует это, да. Мы не чувствуем животных, поэтому не понимаем то, что они чувствуют. Орен, я всегда думал, что мужчина самый умный, что человек самый умный в природе, самое умное развитое существо в природе — человек. Доктор Лайтман, уважаемый, ты видишь, добавляющий знания добавляет боль. А вы можете еще раз сказать? Добавляющий знания добавляет боль. А что это значит, доктор Лайтман? Насколько бы мы не были умными, мы становимся все более уязвимы и больны. Это не значит, что мы становимся лучше. Орен, вы думаете, что в будущем мы сможем? Доктор Лайтман, мы ничего не сможем с тем, как мы развиваемся. Я вижу, что по мере того, как мы развиваемся, у нас в руках только становится больше оружия, плохих вещей. Мы раскрываем, что приходит к нам в руки. Орен, а чего не хватает человеку, доктор Лайтман? Ума, чтобы посмотреть вперед, каковы результаты того, что ты так живешь. Ну, будем надеяться, что с Божьей помощью, как говорится. Орен, перейдем к следующей теме. Новый отчет говорит о том, что в периоде с 2019 по 2021 год количество подростков с диагнозом депрессии увеличилось на 40%, а число подростков с диагнозом расстройства пищевого поведения увеличилось более чем на 50%. Заявил генеральный директор Совета по защите детей, этот доклад должен резонировать в ушах тех, кто принимает решения, как будильник, который нельзя выключить. И из этого очень болезненного места детей, подростков, депрессии, расстройств пищевого поведения. Расстройство пищеварения. Я действительно прошу вас в самом широком смысле, чтобы вы порекомендовали сделать, помочь этому поколению. Доктор Лайтман, помимо образования и воспитания сделать нечего, но воспитание должно быть особенным, чтобы это остановило молодежь от развития во всей дикости его, чтобы мы поняли, насколько мы можем навредить друг другу. Мне нечего сказать, я не специалист в воспитании. Я просто думаю, что нужно подумать об этом, обязаны подумать. Министерство образования является самым крупным из государственных министерств, но какая польза от этого, от того, что оно большое, Орен? Здесь выросло поколение, когда почти у половины из них диагностирована депрессия, а у некоторых до сих пор не диагностирована. Что вообще делается в сфере образования, чтобы вывести поколение из депрессии, доктор Лайтман? Нам прежде всего необходимо понять, в чем причина. В чем причина депрессии? Особенно у молодого поколения. Что мы можем сделать для того, чтобы это предотвратить, излечить, чего им не хватает? Если это касается загрязнения воздуха, воды, питания, в чем же здесь дело? Я не знаю. Мне кажется, что когда-то, когда люди жили проще, тогда дети были счастливее. Я помню у себя. Ты знаешь, у меня во дворе стоял теннисный стол. Дети из округи в 5 километров приходили играть просто так. И у меня была во дворе собака, был велосипед. вещи такого рода. У кого сегодня нет велосипеда? Я вижу, у таких есть, что это вообще Мерседес. А радости нет. Где они тусуются, путешествуют, крутятся, какие у них занятия, чего только нет. Я думаю, что это проблема поколения, что мы не вкладываем в него. Столько, по крайней мере, сколько вкладывали в себя. Зачем им столько в нас вкладывать? Я думаю, что мы были ближе к своим родителям, к своим соседям, вообще к людям, ко всему, что происходило. И это действительно наполняло нашу жизнь. Сегодня все живут где-то в углу гостиной с телевизором или с компьютером, и все. И совершенно не хотят контактировать с другими. А родители заняты заработком. Потому что если ты недостаточно зарабатываешь на жизнь, ты не можешь выжить. Так сегодня устроена жизнь. Поэтому я не думаю, что это вопрос поколения. Это вопрос нашего пренебрежения как родителей к детям. Так мне это видится. Вот и все. Орен, а что бы вы порекомендовали сделать, чтобы улучшить ситуацию? Доктор Лайтман, меньше работы для родителей, больше времени проводить с детьми на всевозможных мероприятиях. Сделать так, чтобы ходить на море, даже ходить на футбол, неважно куда, но чтобы эти мероприятия, они привыкли, чтобы это было и для детей, и родителей вместе. Я думаю, что это должно быть. Нет связи в семье. Нет связи. У детей своя жизнь. И этого им не хватает. Сколько бы мы ни слышали об этом, этого нет. Орен, спасибо. Перейдем к следующей теме. Да. Орен, поляризация в израильском обществе. Усиливаются демонстрации против правительства и усиливаются призывы против него. Угрозы в адрес премьер-министра усиливаются. Инициатива президента о переговорах и договоренностях была отвергнута сторонами, и создается впечатление, что мы находимся в беседе глухих. Каждая сторона укрепляет свою позицию и не желает слушать другую. Я хотел спросить вас, как возможно, находясь в разногласиях, все-таки уважать и прислуживаться к другой стороне? Доктор Лайтман, это тоже воспитание. Если поколение не будет воспитано для этого, то нам будет очень плохо. Как может быть такое, что после выборов и обсуждений, и сколько их было, а люди все же думают, что они могут сделать все-таки переворот? Как такое может быть? Мы видели, что никакая революция в обществе ни к чему хорошему не приводит. Орен, люди чувствуют, что разрушают демократию, в которой они хотят жить, независимо от того, кто контролирует сейчас правительство, но структура государства, основы демократического государства. Доктор Лайтман, основ демократического государства уже не существует, у нас нет ни демократического правительства, ни государства, и нечего мечтать о том, что когда-то это было раньше. Но это всегда было продажным. Именно так. Все это было продажным. Поэтому нельзя предоставлять место всем этим спекуляциям, Орен. Если я на мгновение взгляну на то, что чувствуют люди, я увижу, что есть сторона, которая чувствует, что другая сторона ведет страну к хаосу, к распаду. И он действительно чувствует это. Не как бы. Каждый своим телом чувствует, что собирается разрушить мое будущее и будущее моих детей. И я не могу убедить другую сторону красивыми словами. Что делать? Я понимаю горе. Человек, как скороварка, вот-вот взорвется. Что он может сделать? Доктор Лайтман, приучить себя не взрываться. Очень просто. Нам нужно образование, нужна пропаганда. Мы должны увидеть, каким должно быть вообще исправленное общество, правильное, если вообще есть такое, что называется связью человека с другим человеком. Нам нужно исправлять себя. Я здесь не вижу ничего другого, кроме этого. Но после выборов я слышу, что мы теперь должны воевать за то, чтобы вернуть правильную власть на свое место, а иначе мы теряем демократию. Какую демократию ты теряешь? Значит, если ты не у власти, это называется, что демократия проиграла, да? Орен, нет, не это имеется в виду. Смысл в том, что они меняют равновесие между различными системами внутри страны, законодательство, судебная власть и так далее. Как бы меняются правила игры, и тем самым меняется все государство. Законопроект, связанный с тем, кто выиграл выборы, ты сегодня, я завтра, это нормально. Но здесь есть какое-то поведение, не хотят вывести его из равновесия. Хотят вывести из равновесия. Вот что я чувствую, и многие люди, я не говорю здесь о мелкой политике, люди действительно чувствуют, просто так неделю за неделей выходят на акции протеста, здесь говорят о кардинальных мерах. Так вот, наступит и возникает от этой боли, от ощущения, что то, что я думаю, на самом деле будет хорошо. Я понимаю, что вы, вероятно, тоже думаете. И это приводит в такое место, доктор Лайтман, что, Орен, смотрите, мы говорим об отказе от призыва, о выводе денег из страны, о разделении страны на две отдельные страны и многом другом. Как не допустить такого развития сценария, если бы они уже бегут, чтобы они не шли вперед? Доктор Лайтман, но если я пойду вперед, то я буду бороться и с самим собой. Дело не в том, что мы разделимся на две страны, я и сосед, да? Но я сам собой, он сам собой. Тоже не буду сидеть тихо. Орен, почему, доктор Лайтман? Потому что такова наша природа. Орен, объясните, пожалуйста, доктор Лайтман, что никто не может быть в мире самим собой. И поэтому мне не кажется, что это вообще путь и направление для наведения порядка ни внутреннего, ни внешнего. Орен, так что является правильным направлением, доктор Лайтман? И возлюби ближнего своего, как самого себя. И все преступления покроет любовь. И нет здесь никакого другого решения. Несмотря на то, что мы находимся в различных мнениях диаметрально противоположных, мы ненавидим, не принимаем другого. Мы должны видеть себя, что все-таки со всем этим мы приходим к единству между нами. А иначе что ты будешь делать? У нас самая большая проблема, которая по сравнению с тем, что есть у всего человечества. Если мы найдем решение, ты увидишь, насколько все человечество почувствует и поймет, что наконец-то вот эти евреи нашли что-то правильное. Орен, а что нужно найти, доктор Лайтман? Найти формулу, как все мы можем жить вместе. Орен, а вы верите, что это возможно, доктор Лайтман? Но если нет выбора, так через 1000 или 2000 лет то, что произойдет, мы найдем решение, но оно будет. Орен, перейдем. Частная компания попытается вернуть к жизни крупную птицу, вымершую около 350 лет назад с помощью редактирования генов. Птицу зовут Дода, крупная нелетающая птица, которая миллионы лет жила в лесах Маврикия, недалеко от побережья Африки. По замыслу ученых, процесс завершится в течение 6 лет, и вымершее животное вернется в леса Маврикия. Мне это напомнило фильм про парк юрского периода, где оживляли динозавров. Вот там это была научная фантастика, а здесь об этом говорят серьезно. Что вы думаете об этом, доктор Лайтман? Конечно же, это возможно. Это всего лишь 350 лет. Ну, так что здесь такого? Это буквально со вчерашнего дня. А может, она еще и существует где-то? Орен, пока что нет. Говорим о генетическом клонировании в лаборатории, доктор Лайтман. Да, я это понимаю. Я думаю, что это, конечно же, возможно. Что может быть хорошего? Ученые заняты этим. Они хотят хоть как-то доказать, что они не просто так едят хлеб. Орен, так вы думаете, что стоит вернуть уже исчезнувших существ? Допустим, у нас получится, доктор Лайтман. Ну, как динозавры, у нас есть пример. Орен, так вот мой вопрос, стоит ли возвращать существа, которые уже исчезли из мира? Предположим, что у нас получится с этими клонами, доктор Лайтман. Я думаю, что нужно позволить природе делать то, что она считает правильным. И если исчезают какие-то виды, то мы должны вести себя правильно между собой. И то, что возвращается, возвращается, а то, что нет, нет. Естественным образом, Орен, скажем, здесь Дода, они исчезли, потому что люди пришли и... Так люди привели к тому, что они исчезли. Это не природа сделала, они ушли. Это люди, которые пришли на место, раз, их съели, говорят, хорошо, у них все приятно. Вот эти доды, которых готовили на огне. Так мы затрагиваем все, что вокруг нас, причиняем боль всему вокруг нас. Давайте посмотрим правде в глаза, доктор Лайн. Орен, нет, искусственным образом мы не можем этого сделать. Это будет как с динозаврами. Нам нельзя вмешиваться в законы природы. Природа умнее. То, что вернет, вернет, а то, что нет, нет. Мы только должны между нами сделать это равновесие. Орен, а что это значит, доктор Лайтман? Между нами, между людьми. Орен, а что такое равновесие, доктор Лайтман? Равновесие, когда мы не будем воевать, что мы будем жить, как любой другой вид. Хорошо. Когда есть у него место в природе. Иначе природа... захочет нас уничтожить. Орен, скажем, нам удастся быть немного более сбалансированными друг с другом. Как это повлияет на неживое, растительное, животное, на человеческое, на это Дода, которые исчезли? Доктор Лайтман, мы все находимся в одной системе, в одной системе. И тогда мы повлияем на всю систему, потому что мы являемся самым высоким видом. Мы повлияем на все виды, на все типы, Когда все почувствуют, что есть у каждого место. Допустим, такой вид, как Додо, который исчез, он вернется, доктор Лайтман, да. Орен, а откуда вернется, доктор Лайтман? Нет, это есть. В природе нет такого, чтобы что-то исчезло. Это есть. Не то, чтобы это существовало в каком-то месте. Но в тот момент, когда существует система, которая готова держать этот вид, поддерживать его, тогда он и выходит. Орен, это поразительно. Доктор Лайтман, да. Ты вдруг идешь в пятницу на рынок и покупаешь себе этого Додо, приносишь его домой. Орен, и ставишь его во дворе. Доктор Лайтман, я не знаю, он большой, маленький, сколько. Орен говорит, вот такой вот высоты, метр. Ставишь такого Додо во дворе. Доктор Лайтман, прекрасно. Орен, но то, что вы мне сейчас сказали, звучит более, еще более научной фантастикой, чем фантастические фильмы. Доктор Лайтман, это не фантастика, это общая система, существующая в природе. Как только мы всех выстраиваем таким образом, насколько мы это можем, так, чтобы все имели место в общей системе природы, мало-помалу все части природы возвращаются на свое место. Орем, прекрасно. Перейдем к следующей теме. Да. Страх — это эмоция, которая воспринимается как нежелательная. Мы стараемся избегать страха, но есть обстоятельства, есть ситуации, когда людям нравится бояться и даже готовы платить за переживание страха. Фильмы ужасов, американские горки, прыжки банджи, экстремальные виды спорта. Почему у нас так притягивает страх, доктор Лайтман? Человек хочет почувствовать предел, дойти до предела. Когда я пришел к ситуации, когда выше возможности, выше всего, это что-то особое. Орен, почему? Что это дает ему? Доктор Лайтман, это дает ему ощущение контроля над жизнью. Чуть больше, чем сама жизнь. Орен, почему люди готовы платить для того, чтобы бояться? Доктор Лайтман, потому что я еще раз говорю, человек чувствует, что он находится за пределом жизни. Орен, за пределами жизни? Доктор Лайтман, да. Орен, иногда нам нравится бояться вместе. Например, сходить вместе в кино и вместе посмотреть фильм ужасов. Всех трясет от страха, но мы все вместе. Это очень сильно. Почему единение в страхе еще сильнее? Доктор Лайтман, это чудо, но любят это, да? Я помню, как я взял своих дочек, дочерей своих, когда они еще были маленькими, на какой-то фильм о змеях. А там вот такая змея выходит буквально из экрана. Такая маленькая девочка, рядом сидящая со мной, говорит отцу, почему он ко мне выползает? Вот так вот. Но все эти вещи мы должны пройти. Орен, я думал, может быть, нам нравятся такие страшные сцены, потому что мы знаем, что страх не настоящий. Доктор Лайтман, да, это точно. Это безусловно. В тот момент, когда ты можешь убежать от этого, это уже что-то и другое. Ты уже наслаждаешься этим. Это не просто страх. Это приносит наслаждение того, что ты находишься под каким-то, в каком-то контроле над страхом. Орен, так здесь есть контроль, который, по сути дела, сильнее инстинкта, который пробуждает в человеке страх? Доктор Лайтман, да. Орен, так что же здесь за все, что приводит к удовольствию? Потому что это сильное удовольствие, доктор Лайтман, очень сильное, потому что этот страх пронизывает все кости человека, потому что человек — животное. И поэтому страх, управляя нами, он проникает до мозга костей. Орен, а вы чего боитесь, доктор Лайтман? Я на самом деле уже ничего не боюсь. Я когда-то боялся, что я хочу добиться чего-то в жизни, но это уже давно прошло. Чего мне сегодня бояться? Я не чувствую. Орен, контроль. Вы сказали раньше, что человек знает, что он может контролировать ситуацию. Как это дает нам покой, доктор Лайнсон? Ну, потому что я знаю, что я все контролирую, что в любой момент я могу повернуть свое будущее в направлении, которое я считаю правильным, что это логично. Орен, это человек на самом деле может сделать? Доктор Лайтман, нет, но так человек думает. Если человек увидит правду, он вообще ничего не будет бояться. Потому что увидит тогда, что находится в руках высшей силы, доброй, творящей добро. И нет у него никакой власти над этим. И поэтому он бы не боялся. Чтобы не давать человеку такой возможности, тогда мы видим, что Творец сделал это так, что мы боимся в каждое мгновение относительно своего существования, своего будущего и так далее. Орен, а какой вывод, доктор Лайтман? Главное в общении ничего не бояться. Вот и все. Хотя весь мир — это очень узкий мост. Орен, большое спасибо вам, Раф Лайтман.